«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Ну что ж, дорогие друзья, добрейшее утречко. У нас в эфире Семен Аркадьевич Багдасаров. Семен Аркадьевич, я понимаю, что ты сегодня готовил другую тему, просто видишь, там опять обострение на армяно-азербайджанской границе, опять неспокойно, вплоть до того, что передают источники, что армянская сторона подняла в воздух самолеты, которые там теперь летают над этой тревожной зоной. Ну, в общем, как-то все это совсем не айс, так скажем, вежливо. То есть все это очень сильно огорчает. При этом вот многоцелевые истребители Су-30СМ осуществляют полеты вдоль границы с Азербайджаном. А, как сообщили руководители общины БЕР Тавушской области, азербайджанские вооруженные силы с утра начали артобстрел райцентра БЕРТ и близлежащих пограничных сел. Соединенные Штаты, осуждая столкновение на границе Армении и Азербайджана, призывают стороны немедленно прекратить применение силы. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян ночью к армянским позициям пытался приблизиться танк вооруженных сил Азербайджана, движение которого было замечено, причиной огнем с армянской стороны. Ну вот, все идет. Минобороны Азербайджана заявила об обстреле вооруженными силами Армении села Дандар-Гушчу Тавушского района из крупнокалиберного оружия и артиллерии. Это все, вот, что произошло буквально, все новости за последние там, полчаса. Но ведь они воевать все равно же не смогут, им никто не даст. Я правильно понимаю, Семен Аркадьевич? Ну, там наша база стоит в Армении.
Ну, давай я несколько моментов. Это, ну, знаешь, давай вещи назвать своими именами. Если уж меня задал вопрос, я буду говорить, значит, некоторые свои мысли высказывать, так как есть, они могут не понравиться ни азербайджанской, ни армянской стороне. Этот конфликт, он вечен, он из-за Нагорного Карабаха. Да, Азербайджан обладает значительно более многочисленной, лучше вооруженной армией, но пока это не давало никакого результата военных в Нагорном Карабахе. Да? Я хотел бы обратить внимание на несколько другую ситуацию. На заявление турецкого руководства, которое заявило, что оно может выступить в этом конфликте на стороне Азербайджана. Когда мы говорим, что Дания не выступит и так далее, я скажу, что надо внимательно посмотреть и назвать вещи своими именами, не витать в облаках. Турция совсем уж нам не ситуационный союзник. Это показали события апрельские в Сирии. Это для многих, я думаю, холодный душ, для кто искренне понимал, что можно с ними договориться. Да и события в Ливии. Мы об этом вообще молчим, не хотим говорить. Где, по сути, против халифы Хафтара, который мы поддерживаем, активные боевые действия ведет именно Турция. Да? И вот тут я не исключаю, что может быть сюрприз. Потому что сам... Да, конечно, регулярная армия, плюс так называемые сирийские боевики, среди которых сирийцев минимум, там в основном террористы из различных других организаций, в частности, из Исламской партии Туркестана, из Исламского движения Восточного Туркестана, и уйгурское это, и так далее. Да? То есть такой микс, да, который готовится, вооружается турецкой стороной, затем перебрасывается в зону конфликта, потом они активно используют как в Сирии, так и в Ливии так называемые свои беспилотники, относительно небольшие, используют так называемую тактику роя, когда большое количество беспилотников, значит, это используют. Поэтому давай вещи своими именами назовем. Ты что думаешь, просто так вдруг в это время Эрдоган озаботился, чтобы Святой Софии надо помолиться, намаз сделать и превратить ее в мечеть? Да нет, 23-й год на носу. Это кроме того, что президентские выборы, это годовщина столетия Лазанского соглашения. Много чего наобещал туркам, но не все смог сделать. Им очень сейчас важно, кроме всего, кроме мечети, еще показать и свою, так сказать, некую победоносие, победу в каком-то конфликте. Извините за неудачно использованное слово. Значит, да. И вот он и в этом плане, значит, вполне может вмешаться в этот конфликт, перебросив туда 1500-2000, я знаю, такие планы у турок существовали еще ранее, 1500-2000 так называемых сирийских боевиков и свои подразделения, которые будут использовать вот эту, значит, тактику этого роя. И армянская сторона должна быть готова к этому. Причем вполне возможно, что турки могут использовать все это не непосредственно против Армении, а против Нагорного Карабаха. Да? И тогда, извини меня, а кто что сделает-то? Карабах юридически не в составе Армении, извиняюсь за откровенность, да? И тут вот может возникнуть такая ситуация. Поэтому тут есть о чем подумать армянской стороне, карабахской стороне. И заодно подумать господину нынешнему премьер-министру Армении, вообще-то по его политике по отношению к России, да? Давай, подумайте, действительно, очень серьезно, потому что не так все было просто и хорошо. И попав в одно время под сильное влияние Соросят, он там много чего натворил, в том числе убрав из своего руководства некоторых людей, которые ориентированы были на Российскую Федерацию. Да? Четко понимаю, что единственный союзник, который может помочь России, это, извините, Армения, это Россия.
Но да? Заметь, Соросята ведь недавно кричали... Да вспомни, да, они же в Армении кричали, что да вот, с Турцией, мы сейчас помиримся, все будет хорошо, Турция, да, Турция. Да, ну, и получили. И на кого рассчитывать? Кроме России, не на кого.
Не на кого, да. И в то же время, тогда, если так уж пошла такая игра, очень серьезно подумать, Армения, что совместно с Грецией начали оказывать, если Турция мешается в этом плане, а Грекия тоже наболела по этому вопросу, оказывать помощь национально своему движению курдского народа, извиняюсь за открытым текстом, что я такие вещи говорю. Хватит игры щемины. Нельзя, должна безнаказанность. Мы будем сейчас Сирии откусили, сейчас в Ливии откусим, в Ираке там же самое и так далее. Вы не вмешивайтесь, это дело внутри постсоветского пространства. Есть СНГ, куда при всем том две страны входят, а ОДКБ я умалчиваю, так сказать, по определению, да, и в этом рамке надо найти мирное исход.
Хотя ОДКБ сейчас уже вмешалось.
Очевидная вещь.
Да, Семен Аркадьевич, я вчера выводил представителей и Армении, и Азербайджана, и каждый обвиняет, естественно, друг друга.
Я видел,
да.
Видел.
Но я пытался быть максимально корректен.
ОДКБ... Да. ОДКБ – это недееспособная структура, Володь. Давай вещи с вами на минуту. Чем говорить? Какое ОДКБ? Это собрать... Там каждого государства, входящего в ОДКБ, свои интересы. Они зачастую идут в прямую противоположность, и поэтому на полном серьезе надеяться на ОДКБ – это несерьезно. Сейчас может большую роль сыграть Россия, при этом жестко дав понять туркам. Не надо, не лезьте, ребят. Хватит. Сирии, Ливии. Вы там нам показали, какие вы нам союзники. Не надо. Мы очень корректно себя ведем, даже, может, чересчур корректно, в том числе в контексте последних событий вокруг храма Святой Софии. Общественное мнение в России, оно совсем другое, не то, которое иногда высказывают наши официальные лица.
А вот да, мы это знаем. Серьезно, если говорить. О чем это так насчет храма Святой Софии? Нет, я объясню, что это великая святыня христианства, которая тысячу веков была, была храмом. Но 500 лет было в мечети. И превратилась из мечети в музей не под действием христианских стран, не в результате победы над Османской империей или Турции уже Ататюрка. То есть в том плане, что мир же ничего не сделал для того, чтобы мечеть обратно превратилась в храм или стала музеем, а всего лишь наблюдала на внутренние дела Камаль Ататюрка.
Правильно, как и сейчас мир наблюдает.
Конечно.
Возмущаются.
И говорят, ничего не может.
Да? Ну, мы живем
и не может ничего.
Мире. Да, делают всякие заявления. Да, и ничего делать не может и не хотят. Это, по факту, это весь такой христианский мир сейчас. Ну, вечно за своими именами, да. Но наоборот, там внутри распри, каждый исходя из своих сторон. А Эрдоган все это прекрасно понимает, и он делает то, что ему надо в контексте его личных интересов, как
да?
он их видит.
Вот но и все, он полностью там, переписывает наследие Ататюрка. Полностью. Вот это то, что он
еще, Турция, значит, мы сейчас не говорим о реакции внутри Турции на эту тему. Ты знаешь, многие турки против этого, чтобы многие турки категорически против были превращения мечеть ряда музеев. Он же не первый. Храм Святой Софии далеко. Монастырь Хора. Это второе по значению после Софии, значит, в Константинополе. Храм Святой Софии тоже под таким названием Трапезунди, да, Трабзоне, как вот турки. Там многие турки, светские турки, категорически против этого. Есть такой Памук, это лауреат Нобелевской премии, турецкий писатель, кстати, черкес по происхождению. Он категорически против этого. Говорит, нельзя этого делать. То есть внутри Турции точно все просто. Но Эрдоган играет свой... Все другие страны, и у них... Ну, особенно сейчас, когда идет турбулентность во всем мире, каждый думает о своих интересах. Ну, не, просто скажем пару слов. А там санкции кто-то вводит? Нет, не вводит. Из ЮНЕСКО Турцию исключили? Нет, не исключили. Слушай, о чем мы говорим? И тут действительно, значит, так. Хотя вот, допустим, для нас, для России, я много раз говорил об значении храма Святой Софии. Но наряду с распространением православия, да, ты знаешь, кем был Кирилл, создатель алфавита? над которым мы с тобой пользуемся, в том числе все мы пользуемся. Он был руководителем библиотеки храма Святой Софии. Именно там начиналось его вот это действие по созданию этого православного письменности. Потом с своим братом Мефодием работал.
Семен Аркадьевич, конечно, ну смотри. Ну вот Эрдоган сказал, что сохранит его как мировое наследие, христианские фрески не тронет.
Сохранит, да.
Да, и доступ разрешит. И мир съел. Потому что не проверить, не удостовериться ничего не может. А Варфоломей, вот понимаешь, капитан турецкой армии, ну что-то квакнул так, знаешь так, пукнул в воду и исчез. Я что-то не вижу, чтобы христиане вышли с протестами или Варфоломей что-то сделал.
Да. Ну, во-первых, христиане в Турции никогда не выйдут протестами. Последние погромы христиан в том же Константинополе, греческой общины, были в 50-х годах. Вырезали, убивали, изгоняли. Во-первых, напомню, что в середине 19 века 40% населения современной территории Турции были христиане. Сейчас сколько? 0,00, целых меньше 1%. А кто куда выйдет? Во-первых, да, мы договоримся, что как оппозицию мы называем власовцы, так и Варфоломея, как мы его сейчас не называем, Варфоломеем. Это псевдопатриарх Константинопольский. Варфоломей – это святое имя. Это один из имен одного из апостолов Иисуса Христа, который вместе с Иудой Фадеем проповедовал христианство на территории исторической Армении, Месопотамии, Ирана и вплоть до Индии даже доходили. Это святое имя. Это четвертый среди апостолов Иисуса Христа. Он недостоин этого имени. Но я скажу, он что мог бы сделать. Он мог бы сложить себе знак протеста сам и удалиться в Грецию, в Штаты, куда угодно, в Европу. Но он этого не сделал.
Семен Аркадьевич, сейчас, прости, важная поправка идет. Ни один армянский и даже азербайджанский сайт не подтверждает информацию о патрулировании границы Армении и Азербайджана армянскими тяжелыми истребителями. Так, это значит, кто-то запустил фейк.
Ну, дай бог, дай бог. Ну, это, да, это будет сейчас запускаться, сейчас не об этом, да. Поэтому надо вещи своими именами называться, к сожалению, это то, что есть, да. Там это раз придут православные миры, кроме всего прочего. О чем ты говоришь? Они даже не могут все собраться, все представители православных церквей, и осудить это. О чем мы сейчас вообще говорим? Ну, вот такая ситуация.
Но американцы, видно, команды не дали, поэтому, вот они могут собраться.
Фресок,
часть
говорит,
же церквей, как я понимаю, под прямым...
Занавесочки, ну, посмотрим.
Семен Аркадьевич, потому что, как я понимаю, ряд церквей под прямым управлением американцами, от них зависит.
Значит, давай так, прям ряд церквей сейчас можно сделать так, что не будет. Во-первых, давай так, вот в свое время от американцев зависело, и сейчас зависит Константинопольский патриарх, да? Да? Псевдопатриарх, да? Кстати, в Константинополе две патриархии Константинопольские именуются. Одна вот эта, которая возглавляет этот псевдопатриарх, а другой еще один псевдопатриарх, это Константинопольская патриархия Армянской апостольской церкви. Такой же чмошник и, значит, халунь, так сказать, турецких спецслужб. Там еще разницы нет никакой, да? Теперь, что касается американского влияния. Не надо переувеличить американское влияние. Оно было сильно до Эрдогана. Эрдоган без Эрдогана чих не может сделать этот псевдопатриарх. Вспомни, мы выкладывали с тобой там, значит, как Варфоломей проводил, значит, обряд, значит, в Мраморном море, вдруг намаз звучал. Какой страх он прекратил все это. О чем ты говоришь? Они запуганы, затравлены. Их звать и никак, и никто, так сказать, да. Что касается американского влияния, то оно единственное, в чем существует, это, да, финансы, Эрдоган позволяет определенно поступать в адрес этого псевдопатриарха, потому что значительная часть при его приходов расположена на территории Соединенных Штатов, да, Соединенных Штатов Америки, где большая община греческая. Но она очень тоже неоднозначна. Их там обвинять во всех смертных грехах я бы не стал. Есть такой, значит, товарищ, звать Крис Спиро. Это человек, близкий к щите Клинтон, один из активных деятелей Демократической партии Соединенных Штатов. Он возглавляет комитет по возвращению храма Святой Софии в православие. Это человек, персона нон-гранта в Турции, его просто турецкое руководство по определению ненавидит. Он много раз пытался литургию православную, значит, провести в этом храме, его вытворяли и так далее. Это очень влиятельный человек, и неоднократно поднимающий в Конгрессе США возможность возврата храма Святой Софии в православной церкви. В то же время это, конечно, американский товарищ, ориентированный жестко на Америку. Кстати, нынешний патриарх, который там, значит, псевдопатриарх Константинопольский, значит, он от него сильно зависит, а сам этот Крис Спиро, его настоящий Христос, Христос Спиро, да, он никто иной, как родственник. Помнишь, я рассказал, когда патриарха Максима снесли,
да,
за то,
да,
что
да,
он общался с советскими. Вот вместо него был назначен патриархом Афиногор, гражданин США, прибывший на самолете президента США. Это его родственник. Ну, потомок, скажем, брат деда его, короче. Он из этого вот рода. Понятно, что он делает все, что против Соединенных Штатов. Но сейчас ситуация меняется. Слушай, я считаю, нам очень надо серьезно помочь Русской Православной Церкви. Есть возможность сплотить вокруг нее целый ряд патриархий. В первую очередь, Антиохийскую Православную Церковь. Одну из древнейших церквей, основанной равноапостольным Петром и Павлом. Именно здесь, в Антиохии, откуда христиане были изгнаны и, значит, уничтожены турецкими властями, так, на всякий случай, и многие храмы христианские превращены в мечети. Кстати, никто никогда не позволял превращать христианские храмы в мечети, кроме турок. Никто никогда. История такого не знает. Арабы, завоевав Ближний Восток, где столетиями было значит, христианство, такое даже близко не позволяли. Вот, например, мечеть Омейядов, да, в Дамаске. Да? Да, это мечеть построена на месте церкви. Да? Но, во-первых, значит, один из халифов, значит, Омейядов, когда решил строить там мечеть, по целому ряду причин, он договорился с небольшой церковью, которая там была христианской, что он выкупил эту землю, да, и с позволения ее начал строить. Он ни в коем случае не превращал ее в мечеть. Ни в коем случае такого у арабов даже близко не было. И когда, кстати, на этом месте нашли усеченную голову Иоанна Крестителя, да, он собрал вокруг себя христианских богословов и сказал, да, это, судя по всему, голова Иоанна Предтечи, да. И она сейчас находится, часть этой головы находится как святыня значит, мечети Омейядов, куда ходят поклоняться и мусульмане, и христиане. А часть находится в Новом Афоне, в Афоне, значит, в Греции, часть в Риме, и часть находится в одном из монастырей на Горном Карабахе. Как она попала туда, ну, это отдельный вопрос, да, значит, потом, значит, когда мы такие, не поза, турки, это они такое ноу-хау имели, захватывали христианские мечети и превращали их в мечети, церкви превращали их в мечети, да, эта практика не изменилась, в 1974 году, во время оккупации Северной Кипре, большая часть всех церквей были превращены в мечети. На греческой части, мечети, которые остались после турок, не трогают. Они закрыты, они загорожены, они охраняются государством. Никто туда не имеет права входить. Это святое место для мусульман. Если когда-нибудь договорятся, то там мусульмане могут ходить молиться. Это вот турки. Это вот только у них это такое вот ноу-хау, такое кощунство. Нельзя храм одной веры превращать в храм другой веры. И еще хочу сказать, что храм Святой Софии, это как для православных, извини меня, как для католиков храм Петра в Риме, или как для иудеев значит, Стена Плача. Вот что это такое. Не надо это забывать. Мы забываем многие вещи. Ну, я еще раз говорю, у нас на гербе Москвы, Володь, кто изображен сюда, никто не знает. Ты вот выйди сейчас в город, спроси. Вы не знаете, кто это такой дядя с копьем? Скажи, да какое-то мифическое существо, да? У нас что-нибудь преподают на эту тему, это реально живущий человек. Это подлинный герой. И что на его родине? Осталась хоть одна церковь? Я имею в виду в Каппадокии. Он сейчас захоронен, кстати, на территории Израиля. Есть такой город Лидо в Израиле. В древности он назывался город Лидо. Там родом оттуда была его мама. Он на родине матери был захоронен. Родился в Каппадокии, отец сам из Каппадокии, так сказать. И много таких святынь. Мы не можем так смотреть, спокойно смотреть. Или давайте мы тогда откажемся от христианства, от православия. Чего? Ну что, зачем? Ну почему нет? Так вот я вернусь к той идее. Я еще раз говорю. Великий Сталин, вот при всем, я не сталинец, но вынужден признать, да, он понимал важность православия. Он пытался в центр православия перенести Москву. Ситуация была, сейчас поменялась. Ну где сейчас находится престол антиохийского патриархата? В Дамаске. Дамаск нам дружественная страна, да? Нет или нет? Это антиохийский патриархат. Не менее важно, первоначально вообще тут был центр христианства. Потом Константинополь перенес император Константин. Александрийский патриархат в Египте. Египет сейчас предупредил турок и тех, кто воюет там в Ливии. Если пересекете район Сирта, египетская армия вступит в Ливию. Мы это вообще вопрос сейчас забыли. Дело в том, что ничего не происходит. Иерусалимский патриарх, у нас прекрасные отношения с Израилем. О сербском патриархате я уж не говорю, который сейчас, значит, такую же операцию про него проводит в Черногории, вытесняя оттуда сербскую патриархию. Ну, надо просто помогать нашей русской православной церкви. Они не делают вид, что это вы сами по себе и так далее. Ты смотри, у нас в стране сколько развелось нечисти, негодяев. Я вот приводил пример с этим тварью, Невзором и так далее. Нападки на церковь. Они идут на одном уровне нападки на нашу национальную безопасность, чтобы подрыв был осуществлен основ нашего государства и привести их к страшной трагедии. Я, кстати, в пятницу на СМЕРШ же хочу взять вот просто эту статью Нуланд известную, я сейчас ее внимательно до запятой проштудировал, и по каждому аспекту сказать, что это проводится, как проводится. И много-много еще интересного рассказать. Хватит играть в бирюльки все, то мы страну потеряем, к чертовой матери. Вот я не хочу там дело Фургала, мне неинтересно. Но я, видать, наблюдал, что происходит в Хабаровске, какие некоторые лозунги, какие заявления некоторые. Извини меня, иначе сепаратизм это назвать нельзя. Посмотри, что госпожа Нолан пишет о работе в регионах. Смотри, как оскорбительно высказывает она, пишет о Среднем Иване, оскорбляя русский народ. А мы смотрим, как все это пробивается. Вот я хотел сегодня про Шустера Гордона рассказывать. Про Шустера такие вещи, которые... Нам говорят, вот он Красную Звезду распространял. Там,
ну, расскажешь
да нет,
завтра.
Ребят, вы что, это примитивно.
Не волнуйся.
Да.
Ну, расскажешь завтра.
Завтра, да. Но понимаешь, в чем дело? В рамках этого идут нападки на церковь. А, я понял. Основа основ – наша основа. Мы не можем православие сказать, это не наша история. Это наша история. Защищать ее надо.
Пишут нам люди, это Багдасаров молодец. Я согласен, Семен Аркадьевич Багдасаров очень большой молодец. И выдающийся профессионал и специалист.
Спасибо.
И никогда ничего не говорит просто так, всегда основываясь на глубочайшем изучении вопроса. Телеграм-канал Багдасаров, телеграм-канал Соловьев. Небольшие новости, потом зажгу сам.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Ну что ж, доброе утро, дорогие друзья. Напоминаю, вы смотрите Соловьев Лайв, слушаете «Полный контакт» на Вести ФМ. Подписывайтесь, телеграм-канал Соловьев. И ставьте, пожалуйста, лайки и подписывайтесь на Соловьев Лайв на Ютьюбе. Значит, так, сегодня 14 число, сегодня день взятия Бастилии, национальный праздник Франции. Владимир Владимирович Путин поздравил французского коллегу с этим праздником, с днем взятия Бастилии. Ну, а для нас, для сотрудников ВДРК, сегодня тоже особый день. ВГТРК сегодня отмечает юбилей. И вот Владимир Владимирович Путин отправил поздравительный телеграмму. Уважаемые друзья, поздравляю вас с 30-летием Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, одной из крупнейших отечественных медиакорпораций. Это юбилей – большой знаменательный праздник для коллектива ВГТРК, для всей нашей журналистики. Созданная в 90-м году, компания всегда активно участвовала в жизни страны. Сотрудники, входящих в нее телеканалов и радиостанции, неизменно находились на острие информационной работы, достойно решали поставленные задачи. В основе их творческого труда лежали такие базовые профессиональные ценности, как твердая приверженность принципам журналистской этики, оперативность и достоверность в освещении важнейших событий, происходящих как в нашей стране, так и в мире. Отрадно, что вы с глубоким уважением относитесь к традициям, заложенным ветеранами, признанными мэтрами журналистики, и при этом открыты всему новому, прогрессивному, успешно реализуете перспективные идеи, долгосрочные проекты, расширяете линейку выпускаемых программ. И, конечно, отмечу существенный вклад, ключевую роль в ГТРК в развитии цифрового телевидения в России. Благодарю вас за созидательный труд, за искреннюю любовь к своему делу. Желаю всего самого доброго. Владимир Путин. Владимир Владимирович, большое спасибо за поздравление. Но для журналистики сегодня и довольно печальные страницы, и я совершенно не радуюсь тому ужасу, который вскрылся благодаря, ну, откровенности ряда женщин, которые решили, что они не могут молчать. Ну и правильно делают, что не могут молчать. Потому что есть вещи, которые не должны никогда оставаться в тени. Вот я вывел переписку, которая касается некоторых из граждан, очень хорошо известных в оппозиционной среде. Выяснилось то, что мы имеем дело с насилием, выяснилось, что мы имеем дело с покрыванием насилия и совершенно омерзительным поведением со стороны людей, которые часто себя позиционируют как граждане с безупречной репутацией. При этом среди этих граждан оказались также, ну, очень хорошо известны, я бы сказал, в узких кругах представители МБХ-медиа. Представляете? А если не представляете, то представите. Ну, давайте я вам, например, зачитаю замечательный текст, который написали наши коллеги в Russia Today. Он очень точно отражает все произошедшее. Так, у меня один компьютер завис, второй пока еще нет, что меня сильно радует. Итак, простите. Там уже все, кто могут, и Екатерина Винокурова, и все прочие, возмутились, и правильно. Итак, шеф-редактор МБХ «Медиа» Сергей Простаков покинул пост после обвинений в домогательствах. Что известно? После того, как парикмахер Виолетта Р. написала в Твиттер про абьюз в отношении с Простаковым, появились посты о том, что он якобы был соучастником группового изнасилования. Также бывшие коллеги рассказывали о нескольких эпизодах домогательства с его стороны. Простаков позже признался, что мог не помнить, что кому-то приставал на вечеринках у себя дома. Также он принял упреки в неподобающем поведении, объяснил это неумением строить уважительные и равные коммуникации. Слушайте, как красиво это называется. Уважительные и равные коммуникации. В сложившейся ситуации я не считаю для себя возможным оставаться шеф-редактором МБХ «Медиа», написал Простаков. Вот извините, это тоже очень интересно. То есть этот подонок несколько лет, значит, все это вытворял, и он считал для себя возможным оставаться шеф-редактором МБХ «Медиа». А ушел только потому, что это стало публично известным. И то, наверное, после прямого звонка Ходорковского. Еще одного сотрудника МБХ «Медиа», Андрея Золотова, в соцсетях обвинили в групповом изнасиловании. Журналист признал, что в отношениях вел себя недопустимо, но обвинение в изнасиловании отверг, заявив, что групповой секс был по обоюдному согласию. Бывший журналист Men's Health Russia и газеты.ру, а ныне руководитель проектов Сбербанка Сергей Миненко, что-то мне подсказывает, что недолго он будет руководителем проектов, тоже оказался в центре скандала. Бывшие коллеги обвинили его в домогательствах, а в одном из сообщений рассказывалось о видеозаписях секса с девушками, которые Миненко делал на скрытые камеры в своем доме. Бывший сотрудник «Открытой России» Руслан Гафаров был также обвинен в домогательствах и изнасиловании. Пресс-секретарь Центра фотографий имени братьев Люмьер Валерия Шабельникова написала, что Гафаров ее изнасиловал на домашней вечеринке и извинился через 2 года. Под этим постом позже появились другие обвинения в домогательствах, адресованные Гафарову. Про ведущего «Дождя» Павла Лобкова в Твиттер написал бывший стажер телеканала. Молодой человек рассказал, что Лобков пытался склонить его к сексу. Позже появились рассказы о других эпизодах домогательства в отношении мужчин на работе, об интимных фотографиях, которые ведущий кидал коллегам. Журналист «Медиазоны» и портала «Такие дела» Павел Никулин также оказался замешан в скандале. Девушка написала в Твиттер о сексе по принуждению, после четкого слова «нет» и объяснения «почему». Это, конечно, любопытно. Вот Екатерина Винокурова пишет, просто зафиксируй. Меня хейтили за работу на «Арте» люди, которые все знали про изнасилование в активистской среде и молчали. Есть две большие разницы между ситуациями «обнял не так, как надо» и тем, что было опубликовано в понедельник сотрудниками очень демократической организации, и что я не могу даже цитировать. Я тоже не стал это цитировать, потому что, ну, вежливо говоря, мерзость и гадость с рядом натуралистических подробностей о том, как себя эти люди вели, а так как нас могут слушать дети, то мне бы не хотелось, чтобы это озвучило. Просто удивительно, насколько же они дешевые мерзавцы. Ну, просто реально, дешевые мерзавцы. Потому что это же те же самые издания и их руководители, которые знали о таком поведении, ну, либо их самих, как Простаков, либо их сотрудников. И при этом они через губу что-то там заявляли про организации. Вот они говорили, мы в Думу не пойдем, там Слуцкий. При этом то, что они вытворяли, это настолько мерзко и подло, что, в общем-то, и сравнить-то особо не с чем. Но ведь вам все хорошо, правда? Ведь все можно. Ведь все очень круто. Есть одна мерзкая история, связанная с тусовочкой, пишет «Внутренняя миграция». 5 лет назад была такая шутка у мальчишек про бабу из Твиттера. Она напилась на вписке у Простакова, ее изнасиловали несколько человек. В этом немного поучаствовал Золотов. Простаков сидел рядом на подоконнике и, ну, как бы сказать, и мастурбировал. Потом наутро мальчишки позвонили ее парню, отвезли к нему на такси и дали пинок на выходе из машины. Участники этой истории бурно смеялись над тем, что она шлюха. Это вот такие нравы, запредельная мерзость и скотство – царит в среде граждан, обличающих власть, страну, это вот, понимаете ли, так мило. Еще, конечно, смешно, когда мерзость встречается с мерзостью, когда сотрудник МБХ рассказывает, как его домогался Лобков. Это некто Саша Сырников об этом пишет. Ну вот просто, ну вот грязь жутчайшая. При этом они сами это все вытаскивают на божий свет. И сразу вспоминаешь, редакция МБХ Медиа выступила против Госдумы и депутата Слуцкого. Редакция МБХ Медиа в знак протеста против решения комиссии Нижней палаты парламента по вопросам этики при принятии Госдумы будет добавлять фразу «орган государственной власти РФ, оправдывающий сексуальные домогательства». А что теперь писать каждый раз, когда кто-то будет публиковать про МБХ Медиа? А? Что писать? Насильник, покрывающий насильников и извращенцев? М? Козлины конченые вы. Некто Александр Соловьев, который тогда был во время всей этой мерзости председателем «Открытой России», знал об изнасиловании девушки, выступил посредником и думал, что все разрулил. Вот пишет Ильяс Меркурий. Ничего так, да? Позиции действительно расходились, пишет Александр Соловьев. Если честно, не помню про обещание пройти полиграф. Главное, что помню, что разошлись на обязательстве предоставить психотерапевта. По окончании встречи все вроде выдохнули, возможно, поэтому и казалось, что разрулилось. Простите меня, что наивно казалось, что разрулилось. Тогда после нашего посредничества я дальше не интересовался. Ну и так далее. Но вы понимаете, да, в чем прелесть? То есть это вообще... Ну, я точно никогда не могу простить его, потому что он разрушил мою психику, пишет пострадавшая. Я не знаю, но я знаю, что он не хотел делать это специально и не осознавал, что делать. Просто охренеть. Слушайте, человек изнасиловал. Просто изнасиловал. Я приехала домой, легла спать и не понимала, что там происходит. Но утром уже поняла, что это было изнасилованием. Но не написала заявление в полицию. Нет, ничего. Вот, ну вот что это? Вот это что? И, несмотря на это, они все такие правильные, такие все моральные, так все нам рассказывают, какие мы все ужасные. Ну, что это? И все эти скоты нам будут еще что-то объяснять про мораль? Ну, вот просто интересно. Нам все эти скоты будут разъяснять про мораль? Павел Лобков, который проявил себя тем, что на бюллетене для голосования по поправкам взял и нарисовал член. Я же говорил, что он на голову больной. Он и есть на голову больной. Притом он на голову больной во всех своих проявлениях. Да, конечно, сейчас... Вот я прочитал, что написал. И я во многом понимаю, о чем идет речь. Вот Маргарита пишет, Симонян. Вот и Паше Лобкову досталось, бедолаге. Паша – символ отечественного гейства на сломе веков. Автор бесценных «Медвежонок маленький, покажи свой вяленький». И разрывы надо заслужить. Он не разбирается в этих ваших новых этиках и уже не разберется. Помню, как 20 лет назад в Останкино Паша, облизываясь, попытался взять за руку моего бывшего со словами «Ну ты, Быкич, ты в спецназе не служил?» Но никогда моему бывшему не пришло бы в голову рассказывать об этом, кроме как со смехом. Потому что он настоящий мужчина, как и все мои бывшие, пишет Марго. Настоящие мужчины не боятся геев, не бьют женщин, не насилуют, не дрочат на подоконнике. Им не нужно. Женщины сами укладываются в их повидавшие многое постели, потому что они, мужчины, прекрасны. Слова «нет» они понимают отлично, хотя никогда его не слышат. Настоящий мужчина умеет сразу увидеть «нет». По глазам. И не доводи до того, чтобы это реально пришлось произнести вслух. Впрочем, не видела я еще такие глаза, которые отказали бы настоящему мужчине. Having said that, наблюдать за перипетиями судеб неизвестных мне доселе людей из МБХ довольно увлекательное занятие. Не останавливайтесь, пожалуйста. Ну, ребят, я вам так скажу. Если вы после этого пытаетесь сделать вид, что они такие моральные, такие тонкие, такие прекрасные. Подумайте еще раз. Ну, ясно же все про них стало. Про всю эту шоблу. При этом, ну какие же лживые твари. Как же они кричали. Что «Медузочка» со своим сексуальным скандалом, который теперь пытается забыть. Что «Эхо Москвы» с вилянием хвостом Венедиктова. Что «МБ Хамиди». Ну вообще вот эти, что «Открытая Россия». Ну выясняется, ну это же просто сборище непонятно кого. Что «Дождь». Чего ж так возмущался? Что ж так рубаху-то на груди рвали? Одного Пашу Лобкова приструнить не можете. Как читаешь, что этот ваш Паша навытворял? Ну так просто Блевантина поднимает паруса. Ну действительно, ну слушайте, ну так же нельзя. Ну все, конечно, догадывались, что вы конченые твари и мерзавцы. Но то, что вы покрываете изнасилование... И что вы считаете, что в случае изнасилования надо не в полицию обращаться, а психотерапевта вызывать? Вау! Это, конечно, круто. Это просто реально круто. Но вы даете, ребята. Но где же вы остановитесь? Это что же, как не двойные стандарты и даже больше? Вы вообще, что ли, как-то даже в голову не включаете? А главное объяснение от того же Простакова, да? Ну, типа, злополучный текст, типа, выпил. Ну, простите, типа, пьяный был. Да, а теперь, конечно, эти же люди с такими правильными лицами начинают кому-то что-то объяснять и навязывать... свои стандарты, свои представления. То есть ведут себя так, как будто они, ну, моральный ориентир. Да никакой вы не моральный ориентир. Вы конченые мрази, похабения и жалкие сволочи. Поэтому никогда за вами никакой народ не пойдет. Вы просто мерзавцы. И, кстати, гражданочки, а вы мне объясните, пожалуйста, а почему вы не обратились в полицию? Но почему вы не обратились в полицию? Ну ладно, я понимаю, почему Саша Сырников не обратился в полицию. Он пишет, ну ладно, нам всем это нужно, так что знаете, журналист Павел Лавков, траханный харассер. Он лез ко мне целоваться, когда я стажировался на «Дожде», трогал мои руки, говоря, что я накачанный, звал домой и пытался переубедить меня в моей ЖК ориентации. Ясно? Круто. Ну, дальше он описывает, что, чего и как. Вот человек пишет: «Привет, я Лера. Меня изнасиловал Руслан Гафаров. На домашней вечеринке у меня дома в 2018 году. Извинился через 2 года». Лера, а почему вы не написали заявление в полицию? Лера, почему вы позволили этому мерзавцу, негодяю и насильнику продолжать так себя вести по отношению к другим женщинам? Объясните мне, пожалуйста. Вы понимаете, что этим самым вы... Я понимаю, что для вас это была тяжелая травма и прочее. Но если бы вы выступили тогда, то вы бы защитили всех тех, которые стали жертвами после вас. Неужели это такая сложная мысль? Но теперь каждый раз, когда вы будете что-нибудь читать от этих людей или слушать, или когда вы будете читать и смотреть какой-нибудь материал Павла Лобкова, вы только представьте себе этого мерзкого, гадкого, с слюнявыми губами человечка, елозящего по стоящего рядом с ним стажера на «Дожде». При этом я уверен, что на «Дожде» это все знали. Их это вполне устраивало. Он же символ антипутинской демократической журналистики, да? То есть все нормально, все можно. А еще, конечно, клево, да? Тебя обвиняют в изнасиловании, а ты говоришь, надо взять психиатра. Вау! Молодцы ребята. При этом в отношениях между мужчинами и женщинами все бывает. Никто не отменял флирт, никто не отменял романтические отношения, никто не отменял, извините, плотские страсти и утехи. Все, что происходит в Алькове по обоюдному согласию, происходит в Алькове. Но насилие всегда насилие. И у женщины всегда есть право сказать «нет». И что бы ни думал мужчина, он не имеет права после этого продолжать. Насилие вообще неприемлемо. Принуждение в отношениях между мужчиной и женщиной. А то, что эти так себя ведут, ну, слушайте, ну, это мерзко. И при этом они делают вид, что они ого-го кто. Не, ребята, так не пойдет, так неправильно. Да и СМИ ваши, кстати, такие же мерзкие, как и вы сами. Так что очнитесь. Очнитесь, пока не поздно. Хотя я не уверен, что у вас уже есть такая возможность. Уж больно вы мерзкие. Уж больно вы гадкие. Уж больно вы подлые. А главное, это же показывает, какой тип людей идет в оппозицию. Это же извращенцы, несостоявшиеся сексуально мужички, которые не могут добиться никаким другим образом внимания женщин, любви и заботы. То есть это показывает степень их ущербности, их ничтожества. И хочу напомнить, что именно из-за сексуального скандала, из-за домогательства, как я помню, Волкова к одной из сотрудниц, Максим Кац ушел от Навального. Но это он сам расскажет. Так что это ситуация обычная в этой среде. Так что, ребята, как мужики вы не состоялись, а вы, девчонки, подумайте, в той ли компании вы оказались. Ну что же, на этом я вынужден попрощаться с слушателями Вести ФМ. Спасибо, что это утро начинаете с нами. Спасибо вам большое, дорогие друзья. А вы, те, которые смотрят Соловьёв Лайв на Ютубе, на несколько минут также останетесь в моем обществе.
Полный контакт.